права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурный код.
Традиционные ценности. Кинаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Мы ее делаем вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте нас, подписывайтесь. Сегодня я буду говорить о выражении, которое висит в воздухе. Это выражение «линии разделения». Понятно, что это выражение сейчас актуально, потому что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп, который стал президентом Соединенных Штатов, говорил о том, что он остановит российско-украинскую войну за сутки. Затем далее прозвучали слова о том, что он постарается остановить ее за 100 дней, то есть за 3 месяца. И очевидно совершенно, что то, о чем он говорит, это именно остановка войны, именно в формате фиксации линии разделения, то есть временного перемирия, за которым в дальнейшем может последовать полномасштабный договор о мире, мирный договор, или может он не последовать, как это бывает в истории, и линия разделения будет стоять без мирного договора. Но, тем не менее, сам формат, о котором говорит Дональд Трамп, это именно формат линии разделения. До этого много раз звучало и в 2023 году, и даже в конце 2022 года. Неоднократно эксперты говорили, что завершение российской агрессии против Украины, оно может идти по так называемому корейскому сценарию, по созданию параллели, на которой как бы линия разделения. И здесь, конечно, сразу вспоминаются исторические примеры такого, и эксперты сразу обращаются к ним, потому что стоит линия разделения на Кипре сегодня, которая разделяет остров на греческую и турецкую части после того, как Турция совершила нападение на Кипр. Плюс к этому образцовым в этом смысле слова является линия разделения, которая была установлена после войны Судного дня между Сирией и Израилем. Почему образцовым? Потому что линия разделения неизбежно предполагает формирование буферной зоны, то есть некоторого пространства, в котором нет войск ни одной, ни другой страны, а тяжелая техника отводится на определенное расстояние, для того, чтобы она не могла быстро, при использовании этой техники ни одна сторона не могла бы быстро начать военные действия и тем самым разорвать перемирие. И при этом на линию разделения вводятся миротворцы, как правило, миротворцы Организации Объединенных Наций. И, собственно говоря, из Вашингтона примерно это и прозвучало, как сценарий возможного прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Поскольку Дональд Трамп дал понять, что должны быть миротворческие части участвовать в таком сценарии, и немедленно начались консультации, как все знают, между Францией и Британией. Министры иностранных дел этих стран начали консультации о том, может ли быть сформирован европейский миротворческий контингент в том случае, если переговоры о создании линии разделения пойдут успешно. И таким образом мы имеем сейчас, в эти дни, прошла буквально только первая декада Нового года, первые 10 дней, 20 января инаугурация Трампа, и мы находимся в ситуации, когда бурно обсуждается, возможно ли вообще такая конструкция начало мирных переговоров, которые вращались бы вокруг линии разделения. Знаем хорошо, что Кремль это отвергает, и отвергал несколько раз публично, заявляя о том, что перемирие нас не интересует, буквально так говорил и Песков, и Лавров, и сам Путин. Кремль заявляет о том, что его интересует только такой договор о коллективной безопасности, который бы охватывал не только Россию, Украину, но и многие другие страны, то есть был бы договором, новым договором о коллективной безопасности в Европе де-факто. Это договор, который предполагал бы большие обязательства Украины в отношении ее невступления в НАТО, отказа от военного сотрудничества с европейскими странами, недружественными странами для Российской Федерации. И здесь, ну, пока мало надежд на то, что Кремль собирается идти по сценарию фиксации линии разделения. Тем более, что, как все знают, Владимир Путин четко настаивает на том, что те четыре области, которые в ходе этого полномасштабного вторжения Кремль намерен захватить, Кремль уже присоединил в 2022 году к Российской Федерации. Это, конечно, не признано и никем не будет признано на международном уровне никогда, но тем не менее, из логики Кремля следует, конечно, продолжение войны до того момента, пока все эти четыре области не будут захвачены полностью. Только на этом месте Кремль, наверное, может ставить вопрос о создании линии разделения. Здесь я хочу обратить внимание, во-первых, на статью российского аналитика Владимира Фролова, которая только что была опубликована в русской версии журнала Forbes, где, на мой взгляд, наилучшим образом излагаются исходные условия возможных переговоров между Соединенными Штатами и Россией по поводу окончания этой войны. В этой статье Фролов хорошо показывает, насколько не совпадают исходные позиции и насколько сложно или практически невозможно достичь какого-либо компромисса. Плюс к этому я думаю, что очень ценным материалом является интервью с украинским социологом Алексеем Антиповичем, который только что опубликовано на BBC, где Антипович рассказывает о результатах последних вопросов в Украине. И, разумеется, есть фундаментальный момент, связанный с ожиданиями. Заявление Дональда Трампа о том, что можно закончить войну, неважно, за одни сутки, за 100 дней или за больший срок, в любом случае вызывает ожидания. И это очень опасная игра на ожиданиях миллионов людей, поскольку совершенно не очевидно, что американская администрация в состоянии это сделать, и что у нее есть какой-то план того, как это сделать. Тем не менее, если учитывать, что усталость украинского общества, а также усталость и теперь уже и, понятно, и соседних стран европейских от войны, общества этих стран. Это, конечно, факт, потому что война идет 3 года, и было бы совершенно нелепо говорить, что не существует усталости от войны как фундаментального фактора. Но проблема в том, что из самой усталости как таковой не вырастают никакие политические действия или шаги, и в этом проблема. Тем не менее, опросы показывают, что идея временного прекращения огня по линии разделения, она по-прежнему не является популярной среди украинцев при опросе. Мы можем тут сказать, что понятно, что в опросах все, так сказать, так или иначе должны демонстрировать патриотические настроения, и что усталость от войны больше, чем показывали эти опросы, но тем не менее фактом является то, что вопрос о линии разделения в сознании многих упирается в то, что линия разделения уже была. Она была уже в результате Минских соглашений. И она, к сожалению, оказалась как бы ложной идеей. Она не привела к желаемому результату, поскольку она была вероломно совершенно нарушена Кремлем и путинской так называемой специальной военной операцией, а де-факто полномасштабным вторжением в Украину. И то, что за спиной Минские соглашения, их неудача, конечно, фундаментально определяет вообще возможность переговоров об установлении перемирия по линии разделения. И это один момент, но второй момент не менее существенный. Он заключен в следующем. Трудно себе представить, чтобы Путин согласился на введение каких-либо миротворческих сил между российскими и украинскими войсками, поскольку это полностью бы входило в противоречие вообще с той концепцией войны и той концепцией трансформации Украины, на которой Кремль настаивает, поскольку французские, британские, польские или шведские контингенты, которые должны быть введены и которые, звучала цифра, для поддержания хотя бы минимального режима прекращения огня потребуется 40 тысяч этого контингента, а некоторые говорят, что для такой линии фронта она больше 1000 километров, потребуется, может быть, 100 тысяч миротворцев. Это неимоверно трудно себе представить не только с точки зрения там, финансовой стороны такой масштабной операции, но главным образом невозможно себе представить, чтобы Кремль пошел на такое решение, и непонятно, что должно его подталкивать к такому решению. Таким образом, фундаментальный вопрос, собственно, чем Дональд Трамп и его новая администрация могут заинтересовать, либо наоборот, чем они могут угрожать настолько сильно Кремлю для того, чтобы сформулировать выгодную идею приостановки военных действий. Да, безусловно, конечно, она была бы очень выгодна для Вашингтона, поскольку это был бы сильный миротворческий шаг, хорошо читаемый на глобальном уровне, прекращение активных военных действий. Но как это сделать? И в этом смысле, я думаю, что перед нами сейчас те дни, когда тот, кто будет назначен новым спецпредставителем Соединенных Штатов по вопросу этой войны и урегулированию, будет ли это Кит Кайлок или это будет другой человек, тем не менее перед ним будет стоять вот эта фундаментальная задача. Даже если бы украинское общество было бы готово и согласилось с тем, что есть резон в том, чтобы остановить военные действия, вопрос в следующем. Как это практически выглядит? То есть Минские соглашения предполагали отведение там 20-километровую демилитаризованную зону, на которой остаются только военные комендатуры, а части все отведены настолько, чтобы залпы, оружейные, артиллерийские залпы не достигали противоположной стороны. И действительно, эта линия разделения, она, так сказать, существовала долго. На ней, как мы помним хорошо, к 2019 году, то есть через 5 лет после начала боевых действий, стоял вопрос как бы о дальнейшем расширении пропускных пунктов, о гуманизации, о том, каким образом может население пользоваться возможностями перемещения через разделительную линию и так далее, и так далее. Это в 2019 году все, так сказать, развивалось довольно активно. Но при этом в то время, это очень важный фактор, в то время линия разделения проходила официально не между российскими и украинскими войсками, а российская сторона в то время выступала третьей стороной войны, она была как бы одним из посредников, который урегулирует конфликт. Да, конечно, это не так, но с точки зрения тогдашней фиксации в международном праве и в международных отношениях, Россия была третьей стороной войны. Сейчас она не третья сторона войны. И линия разделения должна проходить между российскими и украинскими войсками. И вот здесь есть целый комплекс проблем, помимо того, что непонятно, каким образом гарантируется прекращение огня, есть важная сторона, она связана с тем, что эта война, она не только активная война в окопах, но это в первую очередь дроновая и ракетная война. И в этом смысле слова, если можно было говорить о линии разделения, касающейся артиллерии и той дальности, по которой артиллерия может наносить удары, то сегодня уже это не вопрос артиллерии, это вопрос дронов и ракет средней дальности. Таким образом, здесь есть эта сторона проблемы. И самая важная сторона проблемы заключена в том, что соглашение о временном прекращении огня несколько раз звучало, обсуждалось. Говорилось, что возможно рождественское прекращение огня, пасхальное прекращение огня, временное. Но даже на это российская сторона не пошла в течение 3 лет войны ни разу. И в этом плане я склоняюсь к мысли, что Дональд Трамп сделал большую ошибку, анонсировав в такой форме содержание переговоров. На мой взгляд, и во время предвыборной кампании, и сейчас уже вступая в свою новую каденцию, Трампу вовсе не обязательно было делать такие опасные заявления о том, что война может быть так урегулирована, поскольку одно дело анекдотические и явно троллинговые заявления о Гренаде или Панамском канале, они и воспринимаются так. А другое дело обещание урегулировать масштабный военный конфликт, в котором участвует ядерная держава. Такое заявление грозит тем, что через 5 или 6 месяцев случится какой-то тяжелый обвал общественных настроений, связанных с этим ожиданием. И в этом плане Трамп окажется человеком, который не только не привел дело к урегулированию, а наоборот, привел дело к тяжелому обострению и драматическому обострению войны. Я также думаю, что требуется сегодня очень ясно сформулировать, а что будет делать американская администрация на втором шаге. Имеется в виду следующее. Если первый шаг с предложением Кремлю повести какие-либо переговоры о временном прекращении огня или о более масштабном договоре о мире, если они на первом шаге зайдут в тупик, то что будет делать дальше? Какая здесь дальше стратегия? Не только у Трампа, не только у США, а в целом у глобального альянса поддержки Украины. Потому что очевидно, что здесь требуется стратегия. Она, вероятно, будет отличаться от той, которая была в период президентства Джо Байдена. Но, тем не менее, это должна быть стратегия. Она должна ясно читаться. Я надеюсь, что эта стратегия, она будет уже известна нам на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля, то есть через чуть больше, чем через месяц. И, во всяком случае, мы движемся к тому, чтобы эта стратегия окончательно была утверждена и на летней сессии, ежегодной летней большой сессии стран НАТО, которая произойдет в Гааге в июне 2025 года. Спасибо, что были с нами. Я не сомневаюсь в том, что все хотят мира, и все хотят скорейшего мира, однако этот мир чрезвычайно трудно сконструировать. Слушайте нас, присоединяйтесь к нам. До встречи в следующую среду. С вами был Александр Морозов и программа «Опасные слова».
Пс, права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурный код.
Традиционные ценности. Наки.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.